Ну что ж, всем доброго дня. Я рад вас всех приветствовать. Традиционный вторник, 4.05, и, соответственно, мы встречаемся с вами в этой прекрасной, прекрасной, великолепной виртуальной студии, которая не может никого не радовать, ни меня, ни вас. В общем, никого она не может не радовать и, в общем, не радует никого. Надеюсь, что вас все-таки хоть что-нибудь порадует в ваших вопросах и в моих, возможно, правильных или неправильных, совпадающих с вашей реальностью, ответах. Традиционно, надо сказать спасибо, что подписываетесь на наши каналы. Это идет по-прежнему на Потапенко прямом и на живом гвозде. Вопросы ваши на живой гвоздь. И напомню, если ваш вопрос понравится Женечке, то она и не перешлет. Вот она мне что-то пересылает, но не факт, что... Это те самые вопросы, которые ей понравились. Может быть, это просто были рандомные вопросы. Ну, просто знаете, что такое бывает, случается. Да, кстати, главное, что это реклама. У нас есть... Что у нас сегодня есть? У нас есть сегодня прекрасная книга «Первое королевство Британии во времена короля Артура». Не просто как-нибудь так, а с печатью дилетанта. Книга посвящена... малоизученный период истории Британии времен короля Артура. Интересно, какого из них? Говорят, что их там было несколько. Может быть, и врут. Поэтому почитаем книгу, просвещаемся, узнаем и опровергаем это массовое заблуждение. Ну и, безусловно, конечно, напоминаю, с 15 апреля мы поедем с вами в ЮАР. Если кто не знает, в общем, в четверг будут самые главные ответы на Потапенко прямой. Все, минутка рекламы, саморекламы закончена. Давайте переходить к вступлению. Первое главное вступление, это, в общем, я читаю вот новости, а потом ваши вопросы, они уже поступили. Это то, что Владимир Путин поручил за 2 недели придумать, как заставить россиян массово выражать. Знаете, честно могу сказать, я не знаю, какие будут предложения в Государственной Думе. В принципе, женщинам как придумать, чтобы женщины вдруг за 2 недели вот приняли решение, им дали какие-то меры для рождения детей. Мне кажется, что это несколько более сложный процесс, чем посидят умные мужи, которые получают по 450 тысяч где-нибудь в какой-нибудь Госдуме или где-нибудь в Совете Федерации или в каких-то иных министерствах и ведомствах, и придумают. Хотя, вы знаете, у меня есть куда более прогрессивное предложение. Мне кажется, оно закроет сразу 3 дыры. Первая – это демографическая, вторая – это, собственно говоря, набор в армию, и третья – самое главное – финансовая. То есть одним ударом, в общем, троих на вынос. Надо внести всего лишь 1 строчку в закон о воинской обязанности. И внести туда следующую характеристику, что на воинскую службу призываются женщины в возрасте от 23 до 30 лет, не имеющие детей. Соответственно, ну и ввести эту норму с осеннего призыва. Соответственно, все девушки с 18 до 23 тут же начнут беременеть и рожать, потому что как-то попасть под раздачу никому не захочется. Те, кто не отражались, соответственно, или не имеют детей, пойдут на военную службу. А самое главное, что не надо будет выплачивать никакие материнские капиталы. Ну, потому что это будет как традиционно в анекдоте про то, как заставить собаку вылизывать скипидар. Вот как раз это наш русский путь. Намажать ей задницу, а потом стоять в консилиуме из как традиционного русского, французы и американцы, и говорить, а вот наши-то, смотрите, самостоятельно, с песней и, в общем-то, с присущей долей патриотизма. Это, конечно, шутка на грани шутки, потому что, конечно, подобного рода реализация проектов, а все, что касается деторождения, это многофакторный процесс. Ключевым в нем является это уверенность в завтрашнем дне. А если... Но другие новости показывают о том, что Армения, например, готовится к следующей волне иммигрантов. Что за этот год, ну, за прошедший год, россияне вывели из банков рекордное количество денег и продолжают выводить. Причем сейчас не про какой-то там мифологический олигархат, а про физических лиц. Может быть, как бы успокоить в неком будущем или настоящем свою риторику? Потому что вот мне сегодня задавали вопрос, как вернуть айтишников, поможет ли этому льготная ипотека. Я ответил на в том духе, что, вы знаете, если сначала им угрожать, что мы у вас все отберем, что потом угрожать им, что у вас будут повышены налоги, потом угрожать, что вас лишат гражданства, и после этого предложить им льготную ипотеку, мне выглядит сие предложение, как это говорят в молодежной среде, весьма кринжово. Надеюсь, что хоть когда-нибудь по этих предложениях возникнет связка между собой. Хочется вернуть, то, вероятно, вы что-то сделали. Это невероятно, а точно. Вы сделали что-то, что людей напугало, и они уехали. Перестаньте это делать. Была такая даже в свое время заметка или даже такой скетч в интернете. Иностранного, правда, производства страны, которая с нами находится в недружественных отношениях, по нашему мнению. Напомню, она об этом не знает. Ну, с вашего позволения, короткое вступление, я надеюсь, сделал, потому что вопросов очень много. Стас Путильцев у меня первый, а Алексей Степаненко, как обычно, спасибо. Итак, по вашим оценкам, может ли в мире начаться большая масштабная кибервойна, вплоть до отключения интернета, локальных сетей, блокировки всех устройств в отдельно взятых странах? Боюсь, что вас огорчить это маловероятно, потому что если вдруг когда-нибудь вам удастся иметь круг общения, например, с иностранными вашими коллегами, то вы будете удивлены тем никаким нехитрым мудростям или никакими нехитрыми заботами они живут. Это только мы искренне считаем, что весь мир вращается вокруг нас, ну, как любое дитя, которое выросло с точки зрения, как говорится, ширины плеч, ширины морды, но не выросло с точки зрения вот мозга. Ну, до 3 лет обычно это такой возраст, когда дитя эгоцентрично, вот, истерично, и думает, что все только и думают о том, как либо ему навредить, либо наоборот помочь, если это близкий. Ну и вообще все, что происходит, это не оно виновато, а это вокруг него виноват. Поэтому рассчитывать на то, что нами кто-то будет заниматься, ну, это, в общем, большая-большая иллюзия. Я бы сказал бы, оставь надежду всяк сюда входящий. Я не верю в большую-большую кибервойну. Я верю в то, что вести себя надо, попросту говоря, по-людски в мире, который глобализован, с которым ты взаимодействуешь, который является основой основ твоего благосостояния с точки зрения покупки ресурсов, потому что как бы кому-то не хотелось, вот даже когда пропагандисты рассказывают о том, как мы важны для мира, рассказывают о том, что там 30% каких-то ресурсов у нас когда-то покупали, не забывают рассказать, что если ты уходишь с рынка, ну вот как с любого базара, то оставшиеся продавцы 70% того, что ты не поставляешь, с большим удовольствием потихонечку, полигонечку все это заместят. Поэтому блокировка всех устройств в отдельных взятых странах в России возможна только если мы сами начнем себе отстреливать эти устройства. В это я верю. Но это не про кибервойну. Гелиуся Фатхунурова. Хинурова, извините. Что вы думаете о покупке недвижимости в Турции, Арабских Эмиратах для сдачи в аренду сейчас? Ну, думаю я следующее, что рынок очень сильно сейчас перегрелся. Перегрелся в том числе благодаря безобразным, скажем так, действиям тех, кто вчера были у нас вирусологи или военные эксперты или еще кто-то. А сегодня, понимая, что денег у них нет, поехали в Арабские Эмираты или в Турцию. И за долю малую, за процент, а поскольку это очень такая, знаете, как-то очень непросто отказаться от московских доходов и понять, что, например, за рубежом ты зарабатываешь существенно меньше, а тут в виде процента ты можешь заработать, ну, практически столько же, сколько ты зарабатывал раньше в Москве. В Москве просто были большие зарплаты, там 5-10 тысяч долларов, это было прилично. Когда ты приезжаешь, например, в ту же Турцию, а в Арабские Эмираты ты же приезжаешь нелегалом, шансов на заработок легальный у тебя он невысокий. А даже если у тебя есть легальное разрешение на работу, то в Турции у тебя очень невысокая зарплата. А тут тебя фактически за один продал своему же соотечественнику какую-то недвижку, и тут у тебя возникло счастье. Поэтому сейчас рынок очень сильно перегрет. Объектов, которые являются реально сдаваемыми в аренду, я считаю, что их не так много. Шансов на продажу этого барахла, который взлетел колоссально по рынку, практически отсутствует. То бишь, это недвижимость, которую приведется продавать с дисконтом, большим дисконтом достаточно, там по процентов 20-30. Большая часть, как вы видите, даже вот во всех социальных сетях перестали как-то бравировать, что вот у меня есть квартирка где-нибудь в Арабских Эмиратах, в Дубаях там или на берегу Анталии. Причина того, что это красиво, конечно, когда у тебя сезон, с точки зрения сдачи, я имею в виду, когда у тебя не сезон, не очень понятно, что с этим барахлом делать. Поэтому отношусь я к подобного рода операциям, особенно сейчас, крайне подозрительно. Считаю, что вы покупаете в первую очередь не недвижимость, а должны покупать репутацию девелопера и компании, которая занимается брокераджем этой недвижки. И для этого крайне важно, чтобы у нее была длинная история, которую можно легко перепроверить. Она переживала, эта компания, уже не один кризис, то есть в активной фазе, потому что вот в Турции очень часто печать зарегистрирована в каком-нибудь 2011 году, но деятельность она не вела, просто ее перекупили недавно, на нее повесили девелоперский проект, быстро продали вот нашим соотечественникам, и на этом счастье, как говорится, заработали совершенно нескромный процент. Поэтому я бы сказал бы так. Для сдачи в аренду, все, что касается любой юрисдикции, как российской, в которой вы работаете, или если вы работаете в иностранной, все очень локально подвержено изменениям как спроса, так и предложения. Широкими мазками я бы сказал так. Проживите хотя бы месяца 3-6 локации, в которой вы хотите понять, насколько высок, низок спрос по аренде, только после этого принимайте подобного рода решение. Оно должно быть крайне взвешено, потому что купить объект легко, а вот продать его впоследствии, а тем более сдать, получается очень и очень сложно. Поэтому я отношусь к бетону очень, скажем так, с осторожностью. На ваш взгляд, российские власти заинтересованы в закрытии границы введения выездных виз? На сегодняшний день маловероятно, потому что большая часть их внутренних задач, я в этом в нескольких интервью уже говорил, да, другим каналам, что для феодальной системы управления есть некоторые продукты, которые она производит на гора. Репрессии, закрытие СМИ, в том числе там, вот того же «Эхо Москвы», СВО или подобного рода заварушки, как внутренние, так и внешние, внутриклановая борьба. Это все, ну, скажем честно, открываем учебник истории, и в любой византийской системе управления или феодальной системе управления это присутствует. Закрывать границы и устраивать дополнительное напряжение, причем напряжение не у тех, кого еще можно загрести, а у тех, кто находится в точке боестолкновения, на мой взгляд, для властей, ну, это напряжение бессмысленно. Именно поэтому, несмотря на то, что мобилизационные волны, то бишь приказ о мобилизации никоим образом не отменялся, и она идет своим чередом. Насколько я помню, сейчас, по-моему, с 1 апреля, как мы уточнили, будет новая волна, а имеется в виду весенний призыв, уже по новым правилам, то бишь с цифры 18 да, по 30 лет. И если власти, скажем так, не повторят ошибок предыдущей волны мобилизации, а именно не будут делать показательных выступлений, показательных вот этих репрессий, которые, подчеркиваю, в первую очередь влияют не на, на людей, которые там, могут уехать, вот, вот Армения там готовится к приезду от айтишников или там Казахстан, еще кто-то из них. А в первую очередь это влияет, ну, поскольку мир информационный, влияет на тех, кто находится на точках боестолкновения. Вот там вот волнение совершенно властям не нужно. Как я вижу, по крайней мере, пока они к этому готовятся, идет вялотекущая работа, пока корректно идет, именно подчеркиваю, корректно в той части, что без показательных выступлений. Насколько это равновесие шаткое или надолго, покажет время. То бишь у нас с вами сейчас начинается завтра февраль. Вот февраль-март – это два основных месяца, которые и покажут, насколько власти сделали выводы из своей собственной провальной работы в февраль, в прошлой осени. Поэтому маловероятно, что они будут закрывать границы, а тем более выездные визы. В этом логике особо я не вижу. Стоит ли прикупить по дешевке акции «Газпрома», а лет через 10 продать? Хороший вопрос. Я помню, когда только начинался, закончился февраль, начался март, и рынок начал вставать колом. Было огромное количество, в том числе и вбросов. Вот, вот сейчас как раз акции можно по дешевке скупить, и вот потом они отрастут. Вот практически год прошел. Ну как, отросли, хочется сказать. Я бы исходил из следующего, что российский фондовый рынок – это рынок крайне инсайдерский и крайне спекулятивный. В какой части, причем это два слова, они нераздельны. Инсайдерский и спекулятивный. То бишь, если вы не являетесь каким-то из топ-менеджеров компаний, которые торгуются на бирже и не можете предсказать те или иные внутренние изменения в команде ли, в системе управления ли внутри компании, либо снаружи, я бы, честно говоря, ну, не стал бы покупать акции «Газпрома» с наивной надеждой, с наивной надписью «На память». Боюсь, что это вот именно так «На память» и обойдется, потому что будет ли существовать в том виде, в котором это, кстати, не зависит от каких-то там кубертаций, но будет ли существовать «Газпром» в подобном рода юрисдикции ли, соответственно, в виде этого предприятия ли, большой-большой вопрос. То, знаете, вот у меня, например, есть акции до сих пор Барнаульского шинного завода. Полегчало ли мне от этого? Боюсь вас огорчить, что нет. Сейчас он Алтайская шинная компания, а так-то я акционер Барнаульского шинного. А есть ли будущее у наших детей или нужно планировать выезд? Энн задает вопрос. Смотрите, это же очень сильно зависит от того, в какой системе координат вы находитесь. Не надо примерять к себе тот крах системы, который происходит вокруг вас вот, в целом, где-то там далеко. Я частенько стараюсь, чтобы ваш фокус внимания все-таки сконцентрировался на вот ближнем кругу. То есть если вы благополучны, ваши дети ходят не просто в какую-то соседнюю школу, вы понимаете, какой у вас доход у ваших, там, вашего супруга или там, партнера есть, вы понимаете, как вы можете простроить, не то чтобы пройти межструй, но когда везде ужас-ужас, у вас может быть вполне локальная, успешная жизнь и ваша, и ваших детей. Поэтому это фундамент, потому что любой миграционный переезд – это достаточно серьезный вызов. Вы попадаете в иную систему координат, и как бы средний по больнице, наверное, там спокойнее, сытнее, Но для себя ответьте на вопрос. Вот доходом ли единым вы живы? Потому что многие этого забывают, сами с собой проговорить, что происходит серьезная деклассация, когда вы переезжаете. Деклассация заключается в том, что тот круг общения, с которым вы находитесь в постоянном контакте, с ним происходят, в общем, не очень большие, но тем не менее встречи, как в реалии, так и в виртуалии, он формирует огромное количество мелких связей, мелких удовольствий, от которых вам придется отрешиться. И если на первоначальном этапе, там, на первом годе, трех, вы занимаетесь решением каких-то бытовых вопросов, ну, там, условно говоря, документы, квартира, доходы, устройство детей. Причем я сразу могу сказать, что, в общем, из всего этого спектра ключевым является доход. То есть, грубо говоря, с точки зрения статуса, если вы переезжаете. Вот, для детей, опять-таки, дети должны поступить достаточно по рейтингу сначала школу, а потом вуз. Тянете ли вы это? Потому что вот эти два момента, они за собой вытягивают множество составляющих. Составляющие следующие, что если вы говорите о рейтинговой школе, то, как правило, она привязана к месту жительства. Место жительства, соответственно, привязано к стоимости аренды. Ну и так далее. То бишь, вот эти все, вот эту паутинку для себя надо разматывать. Поэтому, скажем так, при всем при том, что я понимаю, как коллапсирует данная система управления, феодального управления. При том, что я проговариваю это и проговаривал, и буду проговаривать, и писал в старых книгах, там, и в исторических, там 37 невыученных уроков, и безумная экономика, и в там, то, что называется самоучителем, мы обозвали его самоучителем по бизнесу. Какой он там самоучитель? Из меня учитель тот еще. Вот я это все проговорил, что будет следующая итерация, это национализм военный и, соответственно, ультралевый. Как вы видите, все задолго еще до 24 числа, все мы как-то с вами совместно попали в прогноз. Вот, поэтому, несмотря на то, что я понимаю вот эту историю развития событий, я могу сказать, что здесь можно выстраивать тоже линию поведения. Потому что вторая линия поведения на отъезде, ну, вот прошел год, как люди отъехали, ну, я не могу сказать, что можно назвать успешные кейсы, но они какие-то все-таки все равно эмигрантские. И говорить о том, что люди там ассимилировались, они как-то влились в первую очередь в общество, в местную тусовку, я подчеркиваю, иностранную тусовку, потому что всякие иммигрантские тусовки, как правило, вызывают у меня легкую отрыпь. Причем это не эта волна иммиграции, а в целом, глядя на тусовки, которые я вижу. Потому что либо надо уходить в класс, как это, класс элит, и тогда там, в общем, хоть как-то собираются люди с определенным кругом общения, с определенным статусом, с определенным пониманием. Ну а общий отъезд, он такой, ну, массовый, как это, массовый, он обычные люди уезжают, и они живут простыми жизнями, простыми чаяниями. Готовы ли вы к этому? Поэтому я бы сказал бы так. Есть ли будущее у ваших детей? Я считаю, что есть. И если говорить о том, выезжать вам или не выезжать, потому что не надо, пожалуйста, класть свою жизнь на алтарь того, что вот вы там обязательно положите жизнь, а дети, может быть, как-то адаптируются. Большой-большой вопрос. Живите своей жизнью, и дети будут жить с вами. Поэтому будьте очень в этом аккуратны, относитесь к этому с большим требованием к себе в первую очередь. Не надо класть жизнь против жизни детей. Во что лучше вложить свободные средства? Наличный доллар или в акции через иностранного брокера? Хороший вопрос задает Дмитрий Ежов. Скажу так. Я бы не противопоставлял бы эти две стратегии, потому что если мы говорим об иностранных брокерах, где вы можете открыть счета, здесь вопрос, какой стратегии вы будете придерживаться. Я бы, если у вас есть возможность диверсификации, потому что это все-таки разные юрисдикции. Когда вы вкладываетесь в иностранного брокера, или в акции там, через иностранного брокера, здесь крайне важна ваша стратегия. Насколько она будет рисковая, насколько вы будете там работать в системе автоследования. Хорошее предложение, но здесь я бы рекомендовал вам заводить туда деньги через также иностранный банк. Потому что если вы рассчитываете, что впоследствии, например, при продаже акций вам удастся вытащить деньги уже из российского банка, ну, я бы сказал, что вы очень сильно грубите. Поэтому вот в этой части важно помнить детали, которые могут привести к тому, что ваша инвестиционная стратегия будет провалена. При этом наличный доллар – это совершенно про другое. Это возможность оперировать средствами на территории Российской Федерации вне зависимости от того, будет он разрешен, запрещен, и решать какие-то свои локальные задачи. Поэтому это, я бы сказал, это две не пересекающиеся стратегии. Каждый имеет свои плюсы и свои минусы. Наличный доллар – это для работы здесь и сейчас. Иностранный брокер и иностранные какие-то акции, в зависимости от вашей стратегии, это работа на долгое-долгое будущее. Будьте там аккуратны, попросту говоря, соблюдайте инвестиционную гигиену. Так, если через год страны заключат перемирие, неважно на каких границах, вернутся ли автопроизводители Запада и самолетостроение в Россию, или они ушли навсегда. Ключевой вопрос же не для... К сожалению, здесь происходит постоянно смешивание понятий. По большому счету для всех в мире военный конфликт имеет только прямое приложение к маркетингу, как бы это ни показалось неприятно, но сопровождение. То бишь, ежели ваш клиент, вот вы там работаете в какой-нибудь, не знаю, там, Франции, он никоим образом не реагирует на вас негативно, то бишь не отказывается от продукции вашего бренда, если там не шеймится в данном случае, и привязан это к там, СВО или не привязан, то по большому счету компании работают. То бишь, но почему произошел уход? В первую очередь, это изменение законодательства. Второе, это очень важно, это падение платежеспособного спроса. И третье, это спрос в мире. То есть вот эти три фактора, а уж будет ли заключено перемирие, даже если оно и будет заключено, нет, все будут находиться в ожидательной позиции раз, и возвращаться на российский рынок будут точно так же, как они на него заходили. Напомню, общее правило входа на любой зарубежный рынок, неважно, является это компания российская или иностранная. Сначала ввозится товар, скажем так, челночным образом. Это происходит как с автомобилями, так с трусами, носками. Фундаментально ни на что не меняется. То есть привозится какая-то одна единица. Изучается спрос. Еще лучше, подчеркиваю, лучше, если здесь вообще присутствует пиратская продукция, то бишь продукция, там, то, что мы называем параллельного импорта, которая уже ранее завезена. Потому что на основании продаж можно снять базу, кто является клиентом. И потом уже выходить на рынок, по сути дела, либо сметая этого человека, который занимается параллельным импортом или является пиратом, либо, соответственно, его присоединяя. Практически все компании, которые на российском рынке завозят там, электронику или там, товары массового спроса, одежду и все остальное, они все в какое-то время проходили этапы либо челночения, либо были пиратскими. Только потом создавали уже какие-то официальные белые пушистые печати, на основании которых получали уже кредитные линии, получали лизинг, оборудование, товаров и услугов и все остальное. Поэтому я могу сказать, что даже если через год произойдет подобного рода, ну, в общем, возвращаться они будут очень и очень долго. То бишь для полноценного возврата производителей нужен рынок насыщенный, насыщенный в первую очередь деньгами. А как вы знаете, 11 лет подряд падают реально располагаемые доходы, и это один из важнейших факторов для нас, для предпринимателей, для того, чтобы делать или не делать что-то с рынком. Поэтому помните вот этот базис с точки зрения принятия решений. Так, с вашего позволения, вы вопросы, конечно, безусловно, можете присылать на живой гвоздь. Они поступают, если Евгений увидит достойный вопрос, она мне его пришлет. Я тут немножко прервусь, потому что крайне важно ответить в том числе и на те вопросы, которые подготовил, как известно, да, Алексей Степаненко. Вот, это тоже вопросы из чата, просто они более там с компоновым. Сейчас у нас бум на замены системы оплаты. Маленькие карты и СПБ Pay. Сейчас рентабельно это для банков или они должны сконцентрироваться на поддержании уровня и работы с задолженностью? Ну, все, что касается работы по QR-кодам, или по изменениям самой системы оплаты, я, например, скажу честно, это все издержки. И по большому счету, когда это оплачивали, а это по большей части были оплаты из компаний, которые занимаются производством карт, эквайрингом, и, ну, то бишь, платежных систем, они много на себя брали, то бишь они брали серьезные вложения. Сейчас система МИР не спонсирует банкам, в том числе и развитие инфраструктуры. И по большому счету я не вижу сейчас никакого смысла, во-первых, выпускать карты в физическом выражении. Даже вопрос не в том, что есть чипы или отсутствуют чипы, но вполне более чем достаточно. Это либо QR-коды, привязанные к приложениям, без физического носителя, то бишь без карты, ни в виде кольца, ни в виде маленькой карты, ни в виде ничего. Либо переход, возврат к вечно зеленому кэшу, потому что разговоры о том, что кэш как бы более черный, хочется сказать, откуда у вас такие фантазии. Кэш выдается через зарплату, и с чего он вдруг становится более черным, белым или там серо-буро-малиновым. Это достаточно с утверждения какие-то такие очень сильно дилетантские, которые не имеют никакого подтверждения. А банкам следовало бы, ну, по большому счету, сконцентрироваться в первую очередь даже не на поддержании уровня и работы с задолженностью, а в первую очередь, конечно, на развитии клиентских сервисов. На сегодняшний день в общем, банки перегружены вот этой фантазией экосистемами, так называемыми. И если говорить о основных наших там, банках, которые являются градообразующими или системообразующими, то понятно, что они легко могут обратиться за финансированием в государство, к государству, тому, что мы называем ошибочным государством, то вот то, что касается небольших банков, я бы был бы более аккуратен. Сейчас пошел какой-то действительно такой бум, даже я бы сказал бы не на замену системы оплаты, но в том числе и создание корпоративных банков, потому что у меня было несколько встреч, когда мне задавали вопрос о возможности подобного рода, ну, подобного рода помощи. Могу сказать, что это сейчас непростая задача создания корпоративного банка и корпоративной такой мини-экосистемы, потому что ключевой вопрос – это найти при минимальном практически персонале, при минимальных технических требованиях иметь уровень обслуживания, сопоставимый с десяткой лидеров. Ведь если вы создаете корпоративный банк и даже переводите туда все зарплатные проекты или там какие-то выплаты по своим сотрудникам, крайне важно, чтобы банк был, тем не менее, не хуже, хотя по ряду параметров, там, например, по качеству обслуживания работы колл-центра, по ставкам было тоже неплохо, сравним с десяткой лидеров. Поэтому такая история по банкам очень-очень непростая. Будет ли работа в Российской Федерации для IT-специалистов? Сильно ли упадут доходы этой отрасли? Она, по крайней мере, пока есть. Те новации, которые делает Государственная Дума, это по поводу льготной ипотеки. Я вижу, что отъезд специалистов, ну, надо сказать, их попросту говоря, распугали вот всякими вот этими маханиями, флажками и шашками, что квартиры отберем, имущество отберем, повышенную ставку введем. Поэтому для IT-специалистов работа есть. Другое дело, что не очень уверен, что для IT-специалистов будет работа, которая будет им по душе. Что я имею в виду? Ведь при сокращении и уходе компаний и так называемом импортозамещении, которое, подчеркиваю, технологически невозможно, как бы кому-то не хотелось, невозможно заместить отрасли, когда даже некоторые бравурно заявляют, что вот в нашем, там, не знаю, каком-нибудь супер-пупер приборе 87% или там даже 92% отечественных деталей. Хочется сказать, что вот очень вы вроде как взрослые люди, но стишок про конница упала, полк разбит, потому что не было гвоздя, вам ничего не напоминает? То, что в кузнице не было гвоздя. Вот, на как вы себе это представляете? Важно очень небольшое, даже если нет одного какого-то даже тысячный процента оборудования, сырья, материалов, вы не можете, конечно, причислить себя к отечественным, даже если у вас там 99%, потому что есть 1% или даже 0,1%. Но это вопрос бахвальства. Какая разница, отечественный продукт или он импортный? Весь мир глобализован, все технологии глобализованы. И ни при каких обстоятельствах не будет замкнутая экономика. Ни одна, ни российская, ни венесуэльская, даже ни северокорейская. Поэтому для IT-специалистов ключевой вопрос – это, конечно, запрос на то, что они хотят делать. И, на мой взгляд, для IT-специалистов как раз нет вызовов, которых им нужно было бы решать на территории Российской Федерации. Вот с этим куда более сложно, чем с там, наличием работы такой патагонной, рутинной, в том числе и на там, силовые ведомства. Как повлияет на закрытие бюджета текущие реалии? Если сейчас дыра по примерной оценке неофициально около 6 триллионов рублей, что будут бросать под нож? Хороший вопрос. Действительно, официальная статистика пока на этот год расчетная, что будет задолженность в бюджете дыра 3 триллиона. Даже уже сейчас видно, что по тем по косвенным признакам, хотя какие они косвенные, когда всем энергетическим компаниям суммарно сказано сбросится на 8 триллионов. То есть понятно, что цифра вот куда-то будет метить туда. А я так по расчетам вижу, что 5,5, 6,5, это которые я посчитал вот уже сейчас, но это будет очень хорошо. То есть если они, в общем, не расширят гульбу полобазы, то бишь разжигание их хотелок, то, в общем-то, будет очень хорошо. Что будут бросать под нож? В основном это инфраструктура, все, что касается строительства дорог, все, что касается инвестиционных проектов, в том числе и крупных энергетических компаний, потому что вот сегодня я уже после окончания нашей с вами встречи буду писать традиционный подкаст по экономике, такой узкоспециализированный, который, как вы знаете, выходит у меня на архивном канале, миллионном, который любим вами, и вы там тоже присутствуете. Вот там я буду как раз раскрывать картинку уже более широко по остановке, в том числе и ряда хранилищ, по остановке, ну вот сейчас вот даже новости прямо специально, чтобы не уходить далече, потому что они у меня прям под рукой. Так. Да. Россия готовится остановить НПЗ из-за санкций на экспорт нефтепродуктов с 5 февраля. Ну, вот это я все буду, соответственно, комментировать. Ну, уже на канале, на архиве, так называемом. Поэтому, в общем, ситуация с закрытием. Будь здоров, Дим, спасибо, спасибо, и вам спасибо. Она непростая, поэтому что под нож будет? Это под нож будет бросать инфраструктуру. Какие перспективы у малого домостроения? Ключевой вопрос. Отсутствие не малого домостроения, а отсутствие инфраструктуры. Дорог, газа, электричества. Вот сколько раз входил в тему жилья-бытия в Подмосковье. И найти локацию, скажем так, с одной стороны доступную, а с другой стороны доступную по не только цене, но и по инфраструктуре, это практически невозможно. Практически выезжая за МКАД, ты попадаешь в ситуацию, когда у каждого человека должна быть как минимум машина, одна еще должна быть запасная машина, у всех должно быть сопровождающее лицо, особенно если у вас дети, так это няньки, мамки и все остальное. Поэтому малое домостроение, людей, которые готовы уехать на пенсии и где-то остаться без той же медицинской помощи, ну, их единицы. То бишь я в это не верю. Ведь малое домостроение, которое развивается, вот это малоэтажная Америка, даже, например, напомню, что она нам не дружественная, или малоэтажные Мюнхен или все остальное, вы, когда туда уезжаете, вы не чувствуете себя оторванным. Вы, в общем, от суеты города отделены очень просто пространством, но не отделены медицинскими, соответственно, какими-то учреждениями, учебными учреждениями и так далее. У нас происходит, то есть, если ты переезжаешь в дом, то есть готов к автономии. И в отличие от дома, квартиры вашей, где у вас есть всегда управляшка, у вас там должен быть набор подсобных рабочих, которые вот в вашем поселке будут не просто там проживать, а постоянно быть готовы на стреме взлететь. Это вот все, что касается управляшек, это самая большая сложность. Поэтому я считаю, что малое домостроение без серьезного какого-то вот этого многофакторного, многослойного подхода, оно обречено и будет все время находиться в каком-то таком в полудохлом состоянии. Возможно, я заблуждаюсь, пусть меня поправят. Вот, кстати, Алексей Степаненко – это человек, который занимается по недвижимости, которая находится в Подмосковье, для того, чтобы там можно было проживать, я имею в виду такой вот коттеджный и же с ним. Судя по новостям из телеграм-каналов, видно, что сейчас наши командующие военкоры ЧВК хают друг друга. Вопрос, ждать ли нам раскол в этой части, или это просто белый шум? Это не то чтобы белый шум, они хают и будут долго хаять. Это новая элитка, которая пытается у старой элитки отжать в куски информационной повестки, куски власти, куски собственности. И здесь я прекрасно понимаю, что это делает новая элитка. В общем, такой, знаете, 90-е пока на минималках, именно по причине того, что это все носит еще официальный характер. Поэтому это не раскол. Это здесь до раскола далеко. Вот только когда они начнут закусываться с реальной элитой, потому что друг друга послать по матушке, это, конечно, можно, на мой взгляд, это выдает просто низкую культуру, но не более того. Это не для меня, например, с точки зрения анализа неинтересно. Вы знаете, я с интересом наблюдаю за становлением системы управления, подчеркиваю, системы управления имени Евгения Викторовича Пригожина, потому что это действительно с точки зрения исследовательского интереса. Это такой будет кейс вот на ближайшие 1.5-2 года, как он сможет перейти на следующий уровень. И сможет ли, потому что там должны быть другие навыки. Как-то швой парень – это одна история, а быть царедворцем или поднять самое главное на уровень царедворцев своих нукеров, как минимум 12 апостолов, это очень как-то иметь их ребят вот в тишине – одна история, а вот выставить их на фронт, то бишь имеется в виду на публичную позицию и дать им определенную высокую степень самостоятельности, это кейс и вызов с точки зрения управления очень непростой. Ну, может быть, они... Благо, они живут, мне кажется, куда в более простом мире, и для них такие вопросы не стоят. Поэтому, да, я буду наблюдать и вам рассказывать, как они проходят этот лабиринт. Так, как вы считаете, социальный контракт будет ли развиваться в Российской Федерации? В прошлом году, в 2022-м, правительство РФ отменило предоставление справок о доходах для тех, кто потерял работу. Скажем так, я не думаю, что социальный контракт будет развиваться в Российской Федерации, потому что Россия, напомню, в моей системе координат, она это никак, система координат не меняется, была, есть и останется феодальным государством на основе управления генерал-лейтенантами, поэтому какой социальный контракт? Как обнищали, потеряли работу, есть работа вот на сопредельной территории с вытекающими как плюсами, так и минусами. Алла Михайлова, после праздников в СПБ резко подскочили цены на продукты от 50 до 150 рублей. Нам подобное подорожание ждать теперь каждый месяц? Нет, вам не ждать после праздников. Это достаточно традиционная история, когда после праздников новогодних происходит сбой как в логистических цепочках, так и в те подъемы цен, которые зачастую производители, логисты, ритейлеры откладывали, они откладывают как раз на после праздников. Поэтому нет. Обычно на такое вот послеянварское послевкусие, оно связано с подъемом цен, потому что там снижалась маржа, но увеличился оборот на январские праздники. Я криптотрейдер и рад бы декларировать свои доходы, да системы нет. Уезжать из России не хочется. Откуда деньги беру? Рано или поздно вопрос появится. Как быть? Дело все в том, что если вы криптотрейдер где-то там работаете, то у вас появляются доходы, вы эти доходы можете аккумулировать вне России, на внероссийских счетах. При отъезде здесь нет никакой, как говорится, никакого вопроса. Это вы где будете налогоплательщиком, вы сами будете принимать решение. Вы можете получить иностранное, соответственно, резидентство с точки зрения налогоплательщика и быть там им, поэтому при этом проживать прекрасно в Российской Федерации. Вы можете декларировать доходы просто с акций. Это не запрещено. Подавайте в весну подобного рода декларации и подаются. Почему ВВ не сделает обмен денег на фоне своего? Я думаю, из подвала в чинуш пойдут эшелоны денег. Ну, Олег, я бы сказал, из чьих подвалов вы как-то вот разделяете Владимира Владимировича из вот этих чинуш? Ну, куда-то они, наверное, и пойдут. Можно сделать обмен. Обмен приводит к расширению инфляции. Я не вижу ни малейшего смысла сейчас менять деньги на фоне СВО, на фоне наступления весны, там, например, 1 февраля. Ну, где логика, где здравый смысл? Дочка живет в Вильнюсе. Как ей сейчас платить ипотеку и ЖКХ в Питере? А если же дочь живет в Вильнюсе, к сожалению, ваш вопрос не расширен, и она, вы можете там свой счет предложить, и она может приехать открыть в Российской Федерации счет и переводить. Значит, подчеркиваю, Райффайзенбанк взаимодействует с иностранными банками, OTP-банк взаимодействует с иностранными банками, поэтому здесь плюс ко всему, я уж не говорю про то, что можно договориться с кем-то из знакомых, кто будет получать деньги на свой счет. Это такой вопрос взаимозачета, взаимообменов, это вполне себе работает. Есть группа людей, даже безвозмездно, то бишь даром, потому что кому-то нужны деньги там, кому-то здесь. Поэтому фундаментально, помимо реально работающих сейчас банков, есть и альтернативные пути решения. На Западе дети учатся 5, садик 11, 15 лет, затем специалист. В России 7, садик 11, школ 18 лет. Не слишком ли долго учатся в России? Скажу так, слишком или не слишком долго относительно экономики надо определять, и ключевой вопрос – это подготовки знаний, то бишь качество знаний, которые в конечном итоге получаются. Да, безусловно, классическая школа и классические университеты существенно теряют с точки зрения того, что рынок труда, экономика приводит к изменениям. Вот сегодня ко мне подошел на улице там, мужчина, которого интересовал вопрос, ну, в общем, как раз ребенка там в 7 классе, и я пояснил, что вот даже там на опыте своих детей, вернее, на моем опыте со своими детьми, я исхожу из следующего, что крайне важно получать базовые знания в области физики, математики. Почему я очень уважительно отношусь к этим фундаментальным наукам, даже если там у кого-то есть предрасположенность, как считается, гуманитарности, потому что это науки, которые вышли из самой древней науки, науки философии. А потом на это можно, на этот скелет можно наращивать много чего. Долго ли или коротко, соответственно, вот ваш вопрос, там, что они в 18 лет там, получаются, идут в какой-то в специалитет, но по большому счету тут, если этот специалитет востребован на рынке, он может получаться и после 16 лет, и после 18. У нас, на мой взгляд, куда более фундаментальный вопрос. И если вы присоединяетесь к нашим встречам и беседам регулярно, то я частенько употребляю это, что в России потерян очень давно образовательный стандарт. Что я подразумеваю, это то, что реальная действующая экономика с ее требованиями, она сильно расходится с той синекурой, в которую превратилось зачастую высшее образование. Если вы посмотрите на крупные структуры, в том числе финансово-промышленные группы, которые там списка Forbes, как правило, у них есть у всех свои собственные корпоративные университеты. А в государственных университетах, плюс к тому, что есть корпоративные университеты, а в государственных университетах они содержат кафедры там целиком. Я считаю это нормой, и более того, было бы правильно, чтобы подобного рода практика куда была более широко распространена. Потому что без привязки фундаментального образования, без привязки образования классического к практической экономике, практической реализации, ну, как-то изучать ради изучения, боюсь, что не имеет смысла. Так что я бы сказал бы так, долго ли или коротко, в данном случае для России сейчас не это самый большой вызов, а самый большой вызов – это отсутствие реальной экономики. Вот это куда более жестокая и серьезная тема для обсуждения, где у нас можно учиться сколь угодно долго. Вы говорили, что написали статью отзыв про беседу Кучеру и Дудя. Если вы не подписаны на мой Facebook или Telegram-канал, Telegram-канал, который не занимается, упаси Господь, продажей каких-нибудь там курсов, трейдинга и всего остального, там можно найти последнее. Это беседа моя на RTVI. И по странному стечению обстоятельств мой подарок, который я сам себе сделал, выжил 150 штангу. Вот этот канал, если вы найдете, то там, в общем, это вся статья, отзывы. Не думаю, что она вам понравится, но она там есть. Почему курс рубля по отношению к национальным валютам Центральной Азии мгновенно меняется при изменении курса рубля? Да? Рубль-доллар. Почему кросс-курс только через доллар? Пример суммы Узбекистана. Отвечал на этот вопрос в свое время и все равно пришел. Могу сказать, что все остальное, мы наши с вами бумажки, это не валюта. Поэтому помните об этом. Это базис. Ну что, вопросов осталось много. В четверг мы встречаемся с вами на Потапенко прямой. Это резервный канал, на который вы смотрите, но не подписывайтесь. Был рад вас всех видеть. Ну и до встречи в Африке, где большие крокодилы в виде меня с 15 апреля. Всем пока, спасибо.